Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли добро построить на зле? Какую роль играют в нашей жизни страхи? Помогает ли нам литература избавляться от страхов или усугубляет их? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Госман по литературе. И сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях видеоблогер Михаил Халецкий. Миша, привет!
Друзья, добрый вечер. Игорь, рад видеть, рад слышать.
Добрый вечер, у тебя в Брянске что? Добрый вечер.
Да уже 4, все уже, уже не день. Тучи сгущаются почти как в романах Кинга.
Да-да-да. Так что, дорогие друзья, вы, конечно же, понимаете, мы продолжаем вести наши удаленные эфиры. Я вещаю из Мытища, Миша из Брянска. Опять телемост Мытищи-Брянск у вас в гостях. Вы можете присоединяться. Сегодня мы будем говорить про страшную литературу и зачем вообще такую литературу читать, то есть про короля ужасов, как его называют, Стивена Кинга, хотя он уже давно все стереотипы сломал, мне кажется, и опробовал и достиг, мне кажется, филигранности во всех жанрах, собственно говоря, художественной литературы. Напоминаю, что мы, друзья, мы желаем вам здоровья в это неспокойное время, поэтому помните о правилах безопасности, соблюдайте режим самоизоляции, надеюсь, он скоро закончится. И мы, конечно же, желаем здоровья всем медикам, которые борются вот сейчас с пандемией коронавируса. Напоминаю, что прямые эфиры Telos Media — это некоммерческий проект, ваша даже небольшая финансовая поддержка, большой вклад в наше существование. Вы можете оформить разовое или ежемесячное пожертвование, и поэтому в описании к видео вы найдете ссылочку, которую вы можете сделать. Итак, ну что ж, традиционно в начале мы говорим о тех книгах, мы говорим как раз о каких книгах мы сегодня будем рассуждать, делать обзоры. И сегодня у нас в обзоре два такие автора, может быть, сказать, полярные, хотя я вообще считаю их очень и очень близкими, по крайней мере, по некоторым произведениям. Итак, у нас сегодня в обзоре новая книга, вышедшая, только-только вышедшая на русском языке, и, наконец-таки, в переводе, в хорошем переводе, ему, к сожалению, последние энное количество лет не везло с переводами на русский язык. Это культовый американский писатель. Это его 61-й роман. Ему 72 года. Старина Стивен Кинг и его роман «Институт». И мы поговорим также про страшную прозу Александра Степановича Грина, который как-то у нас проходит по разделу приключенческой литературы, не знаю почему, хотя, в общем-то, это писатель, который, я лично считаю, что это мастер психологической новеллы и, конечно же, страшного рассказа, и мы сегодня поговорим про его страшный рассказ «Отравленный остров». В общем, я по классике, я не знаю, Миш, когда ты читал, я, например, «Отравленный остров» прочитал, вот просто перечитал, скажем так, классически, значит, ночью, один в комнате, только небольшой свет настольной лампы. В общем, все по классике. Я, конечно же, с опаской пробирался по темным коридорам, быстро нащупывая выключатели туалета и ванны, лишь бы только тьма не захватила меня совсем, да. Да, друзья, и присоединяйтесь к нашему разговору. Расскажите, читали вы Кинга, не читали? Почему нравится он вам, не нравится? Вообще, нравятся ли вам такие страшные истории, да, вот, в коих и Стивен Кинг, и Александр Грин достигли, собственно, мне кажется, мастерства заслуженного, да? И читали ли вы Грина, его страшные рассказы, и поделитесь своими впечатлениями. Скажи-ка, Миша, как ты думаешь, люди сейчас в карантине больше читают или смотрят сериалов и кино?
Это очень хороший вопрос, Игорь. Я сам на эту тему рефлексировал, потому что я себя вчера, когда я понял, так, надо дочитывать «Институт», у меня в понедельник эфир с Игорем, нужно подготовиться. Mm-hmm. Я себя не раз и не два поймал на мысли, что мне, если бы не дедлайн, если бы не необходимость дочитать, добить еще 300 страниц, я бы почти наверняка сделал выбор в пользу Netflix. Я бы пошел посмотреть сериальчик, я бы покликал. Была бы это экранизация «Ведьмака», было бы это что-то из документалок, была бы это какая-то комедия или там свежий релиз под названием «Extraction», да, это такой боевик-стрелялка в стиле Джона Уика. Неважно, я бы почти наверняка сделал выбор в пользу Netflix, потому что это легче. Это парадоксально, но я думаю, есть те люди, которым повезло, которые уже автоматически начали больше читать, а есть те, кому, ну, наверное, нужно следить за собой и не позволить разуму увлечься простыми формами развлечения. Вот, вот возможно, я бы так сформулировал ответ на твой вопрос.
Но ты считаешь, что чтение проигрывает визуалу в таких условиях карантина?
Я чувствую, что да, я чувствую, что да, но при этом я, как преподаватель английского языка, у меня есть ученики, и у меня есть ребята, которые, ну, из-за карантина стали меньше работать, скажем так. И у меня есть примеры людей, которые начали, наоборот, больше читать. Они до этого совсем не читали, а тут, видишь ли, увлеклись, тут у них и фантастика. Недавно вот «Солярис» дочитал мой ученик. Сейчас будет приниматься за Рэя Брэдбери и подборки его рассказов. Словом, я думаю, это сильно зависит от человека к человеку, но при этом какая-то простота и увлекательность, и развлекательность именно видеоконтента, она может оказаться более сильной, нежели чем старая добрая книга.
Да. Поднял Миша вот эту вот книжку, я так понимаю, да?
Давай мы оба, дын-дын-дын, Стивен Кинг, это все оно.
Да, Стивен Кинг, роман «Институт». Друзья, вы, кстати сказать, больше читаете или смотрите? Вот интересно ваш фидбэк на эту тему. Какие книги ты сейчас читаешь, когда отвлекаешься от Netflix, документальных сериалов, новых экшн-триллеров и комедий в стиле «Я худею»? Как составляешь свой список чтения?
Неплохая комедия, кстати.
Как я составляю список? Отличная, кстати, комедия.
Что я могу сказать? У меня на Литрес я недавно приобрел книжку в цифровом только варианте, называется «Дьявольский союз». У меня же проект, я не хочу его забрасывать, я не хочу забрасывать «Хроники тирании», хотя есть ощущение, будто так и случилось, но вор в мюнхенском хостеле не побоялся выкрасть мою камеру с съемками про путь Гитлера к власти. Ну, история очень краткая. Я был в Мюнхене, как раз-таки это был март этого года, и нехорошие люди у меня в хостеле в джузах украли, вели со всеми материалами. И поэтому те ролики, которые я хотел сделать про Гитлера, они как-то, ну, пошли прахом. Поэтому теперь я читаю про 1939 год, и у Роджера Мурхауза, у него относительно недавно вышла книжка на английском языке, и он рассказывает про то, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа, и про то, какие шаги, скажем так, со стороны различных государств были предприняты, с одной стороны, чтобы ускорить появление этого факта, с другой стороны, чтобы его не допустить. Забавный факт, на Литресе несколько часов спустя после публикации книги, в принципе, уже появилось 11, а сейчас уже все 15 единичек, да, люди поставили 1 из 5. Я не думаю, что у нас так много талантливых ребят в стиле Люка Эванса, главного героя, да, гениев, которые способны прочитать там 500 или 400 страничную книжку за пару часов и объективно, да, якобы свое время, свое мнение озвучить. И я предполагаю, что господа сталинисты приняли участие в этом маленьком флешмобе по занижению рейтинга для отдельно взятой книги. Но корпус издал, мне кажется, хороший труд, будем дочитывать.
Скажи-ка мне, а ты там не пытался как бы последить за немецким мейнстримом документальной документалистики? Может, там твои материальчики-то уже вышли где-нибудь?
Это хорошо, это было бы забавно.
Да, было бы забавно.
Мне было бы приятно. Мне было бы приятно, если бы они переозвучили меня на немецкий язык, как я расхаживаю с пафосным видом, смотрю в камеру и объясняю, кого же Гитлер просил помочь в ноябре 1923.
Да, было прикольно услышать тебя на немецком языке. Это вообще просто. Скажи, как ты думаешь, какую роль в нашей жизни играют страхи? Ты человек, который написал книгу о страхах. Напоминаю, что в прошлый раз мы, ну, вот буквально в начале месяца мы, вот он, Миша, потянулся своими ручками за своей книжкой «Погружение», первый роман Михаила Халецкого «Погружение», где большой омаж в сторону Эдгара Алана По, И, в общем-то, Миша учился у тех же самых учителей, у которых учились и Александр Степанович Грин. Я не знаю, знаешь ты или нет, но Александр Степанович Грин повсюду, несмотря на свою нищету и обездоленность, возил портрет Эдгара Аллана По. Это вот был так. Его любимый писатель.
Это я не знал этого фактора. Но я когда читал рассказ, который мы будем обсуждать чуть позже, мне показались очень похожими отдельные, то есть общая стилистика, передача через письма. Ну, интересно, похоже на Пода.
Да, и, ну, конечно же, Стивен Кинг тоже учился у Эдгара Аллана По.
Ну, конечно, да.
Его писателей. Не только у Говарда Лавкрафта. В общем-то, он учился в свои школьные годы, да?
Вот отвечая на твой вопрос про страхи, я что могу сказать. У того же Кинга у него несколько раз в обращениях к постоянному читателю, как он часто любит, здравствуй, дорогой постоянный читатель, так вот, он в нескольких таких обращениях, что предваряли его новые и новые книги, он брался рассуждать о природе нашей любви к щекотанию нервишек. И я, наверное, не смогу сейчас воспроизвести в точности, какие у него были формулировки, могу лишь какую-то свою точку зрения озвучить. И, наверное, есть что-то глубинное, есть что-то глубоко эволюционное в этом, и есть, возможно, что-то успокаивающее в возможности испытать настоящий страх, зная о том, что ты в безопасности своего дома, ты в комфорте своего диванчика, окна закрыты, двери закрыты, с тобой ничего в реальности не случится. Но тот всплеск, да, или вброс адреналина, который может случиться при испытывании таких эмоций, без того, чтобы пойти в соседний опасный район и крикнуть гопникам «Ребят, привет!» что-нибудь обидное в их сторону кинуть. Ну, словом, вместо того, чтобы всерьез подвергать свое тело и свой разум опасности, можно расслабиться и почитать книгу, которая даст, ну, если не на 100% такие же ощущения, то, по крайней мере, что-то похожее.
Да, я приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Радик, Тёма и Женя, очень рады, что вы с нами. Вот тут Радик... Приветствую господина ведущего и Роберта Дауни-младшего. Это, видимо, Миш, в твою сторону.
Добро, добро.
Неплохо.
Да, это приятно. Вот. Только заросший Роберт, это, что поделать.
Роберт заросший, но зато молодой, заметь. Это, знаешь ли, многого стоит. Тёма написал, у Кинга читал немного, особенно понравилось «Мизери» и «Кладбище домашних животных». Ну, в общем, неплохой выбор. Хотя я прям вот вам завидую. Вы же можете прочитать «Долорес Клейборн» в первый раз, и вы можете потом прочитать, не знаю, «Противостояние», мега его роман, страшный, апокалиптичный, опять же, про вирус.
Здравствуйте, вирусы, да.
Да, здравствуйте, вирус, да, и пандемия. Женя написал, что больше слушаю радио Телос, и это приятно, Женя. Дочитал, Тёма написал, что дочитал недавно по совету Галины Юзефович Тима О'Брайена, что они несли с собой про Вьетнам. О, отлично. Спасибо большое, друзья, что вы участвуете. Значит, мы сегодня говорим, и я предлагаю уже перейти к старичку Стивену Кингу. Сегодня мы поговорим про его новый роман «Институт». В 2003 году, Миш, если ты помнишь, Стивену Кингу была присуждена Национальная книжная премия США в номинации «За выдающийся вклад в американскую литературу». Многие русские читатели, кстати сказать, недоумевают, что же, чем же он ее заслужил. Что-то как-то вот, ну, читаем на русском и не понимаем. Чем же все-таки эту премию заслужил Кинг, по-твоему?
Это, опять-таки, добротный вопрос. Но к тому моменту многие романы уже вышли. И, не знаю, «Противостояние», наверное, уже успело тоже появиться, очевидно. И не было романа «Доктор Сон», о нем мы поговорим. Но хотя бы за «Сияние» и за то, что он смог взбудоражить умы сотен тысяч, я даже, наверное, могу сказать, у него гигантские тиражи в Штатах, минимум десятков тысяч своих сограждан, и создавать миры, в которые хочется возвращаться снова и снова, если такими какими-то заезженными формулировками оперировать. Не знаю, популярность и развлекательность, и при этом большая любовь к слову и умение увлечь, я думаю, это как минимум. Плюс, наверное, одна из вещей, которые я приметил, когда я читал тот же самый «Институт», это то, насколько Кинг, как это, жизнь, описатель американской жизни. Вот так можно сформулировать, да? То есть он я не знаю, где-нибудь какой-то кусочек сэндвича в определенном, в бумажке определенного типа. Мы с тобой смотрим на роман, малоизвестный. Слышал ты, может, может, кто-то и не слышал из наших зрителей, ты, конечно, слышал про Бьюик, Бьюик 8.
Да-да-да.
Like a Buick 8 в оригинале, по-русски чуть по-другому. Из Капо... или как-то так. В этом романе Кинг очень подробно описывает жизнь маленького полицейского участка. И здесь это перекликается, конечно, с институтом, потому что ряд важных сцен, ключевых сцен, как раз-таки в полицейском участке здесь у нас имеет место. Также здесь у нас, я не знаю, какая-то станция по перецепке вагонов. И, может быть, кто-то из тех людей, которые в 2003 году отдали Стивену Кингу вот эту награду, они подумали о том, что вот через 100 лет будут читать наши потомки какую-то литературу, пускай они почитают не только развлекательную в целом, но и ту, которая, ну, хватает дух времени в той или иной степени.
Ну, мне кажется, если читать действительно Кинга в оригинале, ты понимаешь, почему он заслужил. Не просто потому, что он написал уже 61 роман. В общем-то, плодовитых писателей хватает. Другое дело, в качестве того, что они пишут. Но после Долорес Клейборн у меня вообще никаких вопросов к Кингу как писателю нет. Это действительно великий американский писатель, который... может, его называют королем ужасов, так вот, если вы, ты прочитаешь Долорес Клейборн роман, то ты понимаешь, что самый страшный ужас творится в человеческом разуме и в человеческом сердце, да, и в, то, и в том, что зло-то, собственно говоря, вырывается из него, да, и там ничего мистического в этом романе нету, там весь ужас в этой жизни, которую выбирают некоторые люди и в который погружает вот этот ад, в который погружают, собственно, близких люди. Да? Но давай об институте, потому что мне очень хочется про него поговорить. О чем роман «Институт»? За какие темы Кинг берется в этом романе?
Смотри, я вот с чего хотел бы начать. Вот самая главная мысль моя касательно этого романа. Я могу тебе озвучить ее так, постараюсь быстренько. Друзья, у Стивена Кинга вышел новый роман. По сюжету у нас есть некая группа людей, которые оперируют тайно, которые оперируют в таких тенях, что неизвестны ни газетчикам, ни политическим партиям, ни рядовым гражданам. Что делают эти люди? Они находят детей с экстрасенсорными способностями и крадут их, после чего используют для своих, так сказать, непотребных целей. У нас есть из главных героев...
Привет, сериал «Очень странные дела», дорогие друзья.
Как,
да?
Например, как один пунктик. В дополнение к этому у нас есть подросток, который обладает выдающимися способностями, и этот подросток ближе к концу романа, это понятно, в принципе, изначально, это не спойлер, его судьбы, скажем так, переплетутся с судьбами мужчины, уже довольно взрослого, который, скажем так, чист душой, но при этом у него нету какой-то постоянного взлета по карьерной лестнице. Он перебивается чуть ли не случайными заработками и очень простой работой.
Ну, вот я сейчас тебе все такой, рассказал. Да, он такой... мы в начале романа с ним сталкиваемся. Он такой...
Да, парень по имени Тим, да.
Да, ночного блюстителя.
Ночной,
да,
обходчик, совершенно, да, верно. Он согласился на простейшую работу, на то, чтобы прохаживать по небольшому городку Дюпрей, по-моему, называется, и смотреть, что никто из магазинов ничего не украл. И что интересного, Игорь, я только что дал тебе описание не только романа «Институт», но и романа «Доктор Сон». И это, вот сразу, да, я так выбрасываю, это моя самая главная претензия к этому роману, потому что на стольких уровнях мы видим схожесть завязки, мы видим схожесть развития сюжета, и мы видим схожесть общей идеи. Понятное дело, что когда ты пишешь 61-й по счету роман, довольно сложно не прибегать к тем самым тропам, которые ты видел до этого. Но это немножко разные вещи. Для меня вот эта ситуация, я сейчас еще приведу пример, да. «Мизери» вы все читали, вы все представляете. Роман о том, как обезумевшая фанатка крадет писателя и вынуждает его угрозами и физическим насилием, чтобы он продолжал писать. Да. А вот теперь представь, что у Кинга вышел роман, который называется как-нибудь «Фанатка», например, или «Фанат». И там мужчина крадет женщину-сценаристку, увозит ее куда-нибудь и заставляет писать сценарий второго фильма, сиквела для какого-нибудь фильма. Вот
а
у меня
я
такой же
мир. Почитал,
с удовольствием бы прочитал. Я тебе
такой
понимаю.
Роман. Перемена ролей, вообще гендерная, вот эта вот гендерная перемена, да, мне вообще очень нравится. Слушай, у нас тут уже много вопросов. Женя так. спрашивает, как ему удается быть таким экранизируемым писателем?
Хороший вопрос. Это, наверное, многослойным. Возможно, у него хороший агент по продаже прав на фильмы. Он его отдельно благодарит, кстати, в самом конце, ну, в благодарностях. В том, наверное, еще потому, что все очень кинематографично, и отвечая на этот вопрос, я скажу про плюс книжки, да? И, то есть, моя претензия в чем? В том, что столько похожих блоков, фундаментальных модулей, из которых составлена и история романа «Доктор Сон», по-моему, она в 2003 году, нет, наверное, ближе к 2008 вышла. Ну, точно после 2001-го, неважно. Даже 2011-й, я прошу прощения. Вот у нас есть «Доктор Сон» 2011-го, у нас есть «Институт» 2020-го. И, например, есть подход, в котором Кинг очень маленькими главками набивает интенсивность, набивает динамику. Когда у нас есть 4 локации, и он между ними первая, третья, вторая, первая, четвертая, вторая, третья. Мы переключаемся, видим, как в одно и то же время в нескольких местах происходит что-то интересное. Да? Это он, кстати, он с этим экспериментировал совершенно точно в «Сиянии». Это получилось у него блестяще. Вы все прекрасно помните, кто читал, как да, чернокожий повар, который всякий раз там ощущал запах апельсинов, когда вот-вот у него включалось «Сияние», он мчал, чтобы спасти из оверлука несчастного мальчика, да, по имени Дэнни. И у нас показывалось, как он пытается попасть, а вот они снова в отеле «Оверлук», а вот у нас сцена, попытался этот чернокожий повар поскорее вернуться, и вот это приключение — это ок. То есть подход к стилистике у него, если не сильно изменился, и это хорошо, это динамично, это работает. Но с моей точки зрения нельзя брать и выезжать на тех же самых фундаментальных блоках твоей истории. Понимаешь, о чем я говорю? Вот это та вещь, которая мне кардинально не понравилась в романе, и это та вещь, которую я очень хотел бы вот, озвучить для всех. Но есть вещи, которые понравились, можем о них поговорить тоже.
Да, и Тёма спрашивает, все-таки у Кинга лучшие вещи, когда у него проблемы с наркотиком были или после?
Напомните, что он... пожалуйста.
Я просто могу ответить, и ты можешь тоже свою версию сказать. Во-первых, я считаю, что лучшие свои вещи Кинг написал после, потому что после написана «Темная башня», после написано «Противостояние». После написаны многие-многие, да, Долорес Клейборн, кстати сказать, «Мизери» написано после. Вообще Кинг говорил о том, что в «Мизери» он вложил как раз свой опыт борьбы, и для него Энни Уилкс, вот эта вот безумная фанатка писателя, это как раз его алкоголизм, его наркотическая зависимость, и он очень хорошо об этом. То есть на самом деле Кинг как раз рассказывает, я очень советую прочитать, например, его мемуары, ну, писательские мемуары, «Как писать книги», да, великолепная книга, много раз переизданная, где он рассказывает о том, что самый главный его страх был в том, что это алкогольная зависимость или наркотики, да, дают, ну, как бы является его творчеством, является его стимулятором, он не сможет писать. И это человек, который доказал себе, что он может, и не только себе, да, что он может это сделать. Да, и у него была очень сильная мотивация, это его жена, его семья. Да. То есть, ну, вообще Стивен Кинг просто этим самым фактом, тем, что он прорвался и еще и доказал, что он может писать без наркотиков, без алкоголя. И ни алкоголь, ни наркотики, ни стимулятор являются на самом деле основой его творчества, вызывает уважение, мне кажется.
Да, ну да, и мне кажется, там был отдельный кусок в том же упомянутом тобой произведении «Как писать книги», где он говорит про то, что он не помнит, как отдельные труды свои писал. Настолько наркотическая зависимость его обуяла.
И... Да, это он про Куджи, да, писал, что он говорит, Куджи хорошая книга, я вообще совершенно не помню, как я ее писал, да? Абсолютно, потому что я, ну, просто был пьян.
Ну, то есть, да, с другой стороны, он, возможно, еще и капельку лукавит, потому что, ну, я не знаю, какой глубины были запои у уважаемого Стивена, но при этом в «Институте», в «Благодарностях» он упоминает имя своего друга, который ему и по «Противостоянию» посоветовал, да, как работают вакцины, как мы боремся с гриппом, что каждый год у нас штаммы все новые и новые, и по поводу других книжек помогал, и в том числе по поводу Куджа, потому что друг его этот самый, который даже помощником на ставку он его взял, да, настолько ему нравилось с ним работать, что они даже ездили, знаешь, куда? В хранилище книг. В Далласе, по-моему, где был убит Кеннеди?
В Далласе.
Да, наверное, да. И они ездили туда, и помогал ему этот самый мужчина. И этот мужчина, также будучи врачом по образованию, он подсказывал, как развивается бешенство. Mm-hmm. Ну, то есть, либо они вместе сидели и выпивали, понимаешь, так, что там по бешенству? Он спрашивал, и, как бы что-то это сохранилось, что-то нет. Но, наверное, какие-то куски он, конечно, помнил, как писал, но все-таки молодец, что вышел из этой зависимости, его романы не проиграли, как минимум.
Да, и в этом, мне кажется, вот такой великий урок Кинга, что на самом деле все, все находится в вас, и все находится в той мотивации, которой вы пользуетесь для того, чтобы что-то делать. То есть на самом деле творчество, любая вещь, любое дело, которым вы дрожите, как бы алкогольная и наркотическая зависимость, они убивают в вас этот потенциал, они подстегивают его. Это действительно очень здорово. Давай-ка вернемся к институту. Смотри, Кинг снова берется за тему страхов, и эти страхи есть у Тима, эти страхи есть у главного героя, но на самом деле ведь, по сути, смотри, какие темы тебе понравились больше в этом романе, которые не были бы параллельны с другими его вещами? Можно вспомнить фактически его абсолютно такую, да, известную вещь, как «Воспламеняющий взглядом», тоже ребенок, особые способности, тоже какая-то правительственная организация, которая, собственно, использует детей, да, талантливых.
Угу. Что понравилось, смотри, из тех вещей, которые мне бросились в глаза как человеку, интересующемуся тиранией, это, конечно, довольно большое количество упоминаний Третьего Рейха, Холокоста. Тут у нас и про Освенцим, Аушвиц, тут у нас и про Йозефа Менгеле, да, Ангела Смерти, Доктора Смерти, все по-разному называют. Тут у нас и про Адольфа Эйхмана, который был одним из ключевых деятелей в решении, да, окончательном решении еврейского вопроса. Тут у нас и, ну, скажем так, совсем прямые параллели ближе к концовке, я не хочу никаких давать спойлеров, но вы увидите, что это все не зря. Там даже два важных аспекта, которые вы увидите, когда прочитаете роман, которые связывают события института с тематикой, по крайней мере, вот этих вот тиранических режимов. Так что это, наверное, один пласт, на который я обратил внимание, который мне показался интересным. Но и отдельно можно проговорить, знаешь, типичный Кинг, я себе здесь набрасывал идеи, что же у него здесь типичного, да? То, что антитрамповская повестка. Ну, Кинг очень-очень не любит Трампа, он периодически его тегает, по-моему, у себя в Твиттере, по крайней мере, раньше делал, а если не тегает, то просто упоминает, говоря о том, что да, он клоун.
В интервью он сказал, что у него, ну, Дональд Трамп забанен в Твиттере.
А, ну да, да, в итоге забанен, но перестал ли он про него говорить? Не перестал, потому что это президент его страны, а в Соединенных Штатах, ну, в какой-то степени, да, все-таки есть свобода слова, и Трамп получает то тут, то там такие, значит, шпильки, да, либо в Твиттере Стивена, либо уже в его романах «Институт» не исключение, равно как и «Спящие красавицы» не были исключением. У нас есть здесь много референсов из культуры, да, мы можем вспомнить, что этим старина Кинг и славится, он постоянно какие-то референсы из музыки, их особенно много в 11.22.63, это референсы, какие-то цитаты героев из «Унесенные ветром», это... я не знаю, исторические тоже, он человек начитанный очень, потому что он любит читать, там есть перефразированная фраза, выражение перефразированное про Великую войну, да, Первая мировая. Война, которая должна была покончить со всеми войнами, он перефразирует. И так далее, вот эти вот россыпи отсылок и к историческим событиям, к книжкам, к фильмам, к Толкину, чуть-чуть совсем. Но вот он этим богат, он человек начитанный, и он любит их повсюду вот так вот рассыпать. Ну и, конечно же, действие в каком штате разворачивается? Конечно же, штат Мэн, его любимый, его родной. И, может быть, просто кто-то в 2003 году был в числе судей, кто самый штат Мэн. И такой, давайте Кингу, а? Хороший малый про Мэн пишет. Давайте ему отдадим эту награду. Ну вот.
Угу. Тёма тут личный вопрос задает, как бы я бы не стал озвучивать, но озвучу. Миша, прочитал ли ты «Лес богов», который я тебе посылал?
Хороший вопрос, нет, потому что я не могу добраться до почты. В эти коронавирусные времена это тяжело, но пиши в личку, обсудим.
Да, Тёма, просто бомби Мишу, он в конце концов сдастся, я по своему собственному опыту знаю это. Смотри, раз уж ты сказал про аллюзии и про параллели, культурные параллели, литературные параллели, которых много у Кинга, и это еще раз показывает про и его культурный бэкграунд, безусловно, он невероятный у Кинга, да, и про то, что его тексты часто пронизаны вот какими-то культурными слоями, да, Кинг снова поднимает тему борьбы против зла, ну, казалось бы, вечная, ну, куда там, вот, ну, сколько можно, да, везде зло, и везде мы, так сказать, боремся с ним, но здесь ведь, по сути, против зла выходит ребенок сам, уже не отец, хотя взрослый там есть, да, взрослый все равно помогает, то есть, по сути, вот эта вот коллаборация, да, или корпорация, скорее, взрослого, который должен защищать и ребенок против взрослого мира, ведь это идея института, ребенок против взрослого мира, который его использует, потому что и там есть одна очень важный момент, такой очень важная линия о том, что детей ведь используют, над ними издеваются, над ними, с ними очень жестоко поступают. То есть это,
окунают в бак,
да, там вообще просто
уколы, эксперименты.
Да, эксперименты, соответственно. Еще хуже того, ну, как бы их помещают в, ну, грубо говоря, они находятся в мире, где при этом нет никаких запретов, то есть у них нет никаких морально-этических установок, да, то есть, ну, хочешь кури, кури, там, хочешь пей, пей, пожалуйста, вот на тебе, да, то есть и это тоже очень важный момент, Кинг поднимает вопрос о том, что отсутствие запретов, то есть вот это тоже может быть такой не очень хорошей вещью, да, что это очень важная составляющая нашего мира. И здесь очень важный момент о том, что взрослые говорят о том, что вы, ребята, мы над вами издеваемся не просто так, да, мы просто хотим, чтобы вы стали, значит, вот в таким арьергардом в отряде борьбы против, значит, зла, да, то есть фактически вопрос как раз, можно ли добро совершать, совершая зло. И здесь, конечно же, мы вспоминаем Федора Михайловича Достоевского и Ивана Карамазова, что про слезу ребенка, да, и если добро там совершается, делается, используя хотя бы одну слезинку ребенка, то я отвергаю это добро, да. Как ты думаешь, здесь Кинг действительно решил поиграть на поле Федора Михайловича? И вот этой всей этической дилеммы?
Мне очень тяжело говорить, потому что я не хочу спойлерить роман. Ибо это важный аспект этой книжки. И именно нагнетание и напряжение, и интрига того, а зачем же на самом деле детей держат, как, в каком... к чему их готовят этими экспериментами, и для меня было таким моторчиком, заставляющим страничку за страничкой перелистывать, потому что без этой интриги, ну, я боюсь, скажу крамольное, но, может быть, даже наш эфир не подтолкнул бы меня к тому, чтобы вот так вот полностью целиком прочитать, ибо меня, я уже сказал, меня немножко сбило с толку, и меня сбило даже с ног похожесть этих модулей с доктором Сном, доктор Сон с этим романом, но интрига касательно того, а зачем им делают уколы, а зачем у них какие-то огоньки перед глазами вызывают, а зачем их макают в гигантский чан с водой ради, или, возможно, не с водой даже, чтобы, вот, что они хотят этим достичь, эти злые люди из института, эти лаборанты, эти доктора и так далее. Поэтому вот как здесь порассуждать, чтобы не раскрыть важную часть сюжета, я, может быть, не совсем уверен. Но по поводу... Не знаю, может быть, Игорь, вот ты здесь больше видишь глубокие смыслы, как человек более начитанный. Я здесь вижу хорошую развлекательную литературу, ну, добротную, крепкую развлекательную литературу, и я, наверное, даже готов в чем-то согласиться с человеком, с твоим другом, да, с коллегой, который на страничке в Фейсбуке у тебя сказал про свое отношение к институту. Не хочешь об этом поговорить?
Да, давай. Вот, соответственно, Евгений Кайдалов, с которым мы записываем уже второй год. Ух, видишь, мы уже третий у нас сезон пошел нашего книжного подкаста «Культовые книги». Можете зайти просто по хэштегу нас найти «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым. У нас есть в Фейсбуке, соответственно, в ВКонтакте все. И он как написал, ну, тут написал, стал сравнивать «Свита Ностры». Действительно, многие сравнивают «Свита Ностры» Диченко, что вот как бы глубже, серьезнее. На мой взгляд, вообще сравнивание писателей абсолютно бессмысленно.
Это украинские, да?
Да-да-да. Ну, как бы они живут уже в Канаде, как бы в Америке, поэтому, ну, как бы уже, да, скажем, из Украины, да. И муж и жена, Марина Сергеевна Диченко, действительно неплохая вещь, очень неплохой роман. «Свита Ностры» чуть ли не один из самых лучших, хотя для меня все равно «Долина совести» лучший. Для меня лично этот роман у Диченко. Ну и, соответственно, там, значит, «Пищеблок» Иванова. То есть вот как бы сравнивание писателя я считаю бессмысленным, но вот навешивание клише. Вот это он как-то по-детски пишет. Да, я не вижу здесь детскости, то есть я как бы не вижу плохого в детскости, потому что это жанр прежде всего, и Кинг следует жанру очень жестко, но при этом Кинг все тот же Кинг, да, за что мы любим Кинга? За крепкий сюжет, четкую историю, ясную, понятную, и при этом Кинг умеет, знаешь, умеет побаловаться с композицией. То есть Кинг умеет ввести какие-то такие композиционные значит, повороты, когда ты немножко по-другому глядишь на, соответственно, героев и на всю коллизию. Поэтому насчет детскости я не знаю, на кого рассчитана эта книга. Я знаю, например, мнение Галины Юзефовича, который отчаянно советовал прочитать и взрослым, и подросткам эту книгу, я с ней согласен, потому что, по крайней мере, «Бессонная ночь», как, например, Миша Халецкому вам обеспечена, это действительно очень хорошо сработанная интрига. Но я вот, наверное, так ответил бы, и я бы перешел уже к Александру Грину, потому что у нас не так много времени осталось. Ну вот, может быть, посоветовал бы ты этот роман почитать или нет, и почему?
Для меня первичным является диалогия «Сияние» и «Доктор Сон», потому что я помню, как 5 лет назад, даже больше, может быть, 6, у меня был перерыв, я работал тогда в офисе, был менеджером проектов, и я выхватывал хоть какие-то свободные там полчаса на перерыве, выйти на лавочку, хорошая была погода, как сейчас у нас в Брянске. Я садился на лавочке, и у меня были последние главы «Сияния», и я просто не мог оторваться. И, возможно, дело в переводе Покидаевой, возможно, дело в чем-то еще, но такое у меня было с «Сиянием», такое у меня было с романом «Доктор Сон», второй уже я читал в оригинале. С «Институтом» у меня такого не сложилось, была интрига, мне было любопытно, но это было скорее внутреннее какое-то подталкивание. Продиктовано ли это тем, что у меня теперь клиповое мышление, и я не способен подолгу концентрироваться на книге, я не знаю. Может быть, тогда мой разум был, так сказать, более чист, более незамутнен, и мне было легче увлечься, но все-таки я это списываю на то, что есть разные по крепкости, разные по оригинальности книги у Стивена, и я бы скорее советовал, ребят, если вдруг каким-то невероятным образом «Сияние», да, эта история, она еще у вас не в голове, и «Доктор Сон» вы не читали, ворвитесь лучше в те две книжки. Если же это уже прочтено, или же не прочтено, но вам хочется обязательно чего-нибудь максимально свежего, ну окей, берите «Институт», это динамично, это приключение, но с моей точки зрения это не так хорошо, как та дилогия.
Да, я напомню о том, что этот роман «Институт» наконец-таки вышел не в переводе Веберов «Отца и сына», а в добротном, очень хорошем переводе Романовой и Доброхотовой-Майковой, поэтому я
еще... И они не откуда-нибудь, Игорь, очень важная, да, тоже информация, школа Баканова. Да, которая поэтому... производит крайне опытных переводчиков.
Да, поэтому я еще поэтому прошу прощения, я еще и благодаря этому советую прочитать новый роман «Кинга. Институт». Давайте перейдем к Александру Грину. Почему я? Это мой выбор, конечно. Александр Грин и «Отравленный остров». Александра Грина все, опять же, помещает приключенческую литературу, это опять ярлыки. Приключенческая, соль, Грей, Ау и Пруса, сказочка, феерия, жанр, который изобрел Александр Грин и в котором никто не смог написать больше да, произведений. То есть есть произведение жанра якобы феерии, конечно же, это не феерия гриновская. Да? И тут вот на самом деле это такой... Значит, Грин первого, скажем, ну, это уже зрелый Грин все-таки пишет, но все-таки это такой довольно ранний этап, 1916 год, да, потому что особенно, например, там, в 22-м году, она вообще в гражданскую войну писалась, вообще в самом аду, то есть Грин был... Там уже ему 36, по-моему, 37 лет было, когда его послали в окопы гражданской войны, у него там открылся туберкулез, и еще и тифом заболел, прикинь. То есть вот он шел с этой рукописью алых парусов, там, пешком до какого-то, до железной дороги, чтобы доехать до Питера, там, лежал в этой больнице, писал Горькому, пришлите миллион на мед и хлеб. Да, и, в общем, ну, вот представь себе, да. Но мы-то сегодня будем говорить про другого Грина, Грина пугающего, и как раз этот вопрос, нужно ли пугать, вот, вернее, стоит ли вообще читать страшные рассказы. «Отравленный остров», по-твоему, вот что это за рассказ? Ты его прочитал, какое впечатление на тебя оставил? Ну, будут спойлеры, потому что рассказ небольшой.
Ну да, он совсем маленький.
Не избежим спойлеров, к сожалению.
Конечно. У нас есть ситуация, в которой целый остров в количестве 24 человека, да?
Да. Как, колония это, на острове такая.
Да, небольшая колония, они приплывали туда с кораблями, это пара более-менее больших семей, и они все, как это, свели счеты с жизнью. Выжил только мужчина, Скоррей, так его фамилия, да?
Да,
и скорой, пара детишек. Да. Угу, и пара детишек.
Да. Всю эту ситуацию обнаружили. Мальчик 3 лет, и, ну, там 6-7 лет, мальчик и девочка.
Угу. Мальчик и девочка, мальчик. Совершенно верно. И эту ситуацию обнаружили прибывшие матросы с корабля, и капитан, очевидно, тоже. И вот у нас на 15-20 страницах мы потихонечку узнаем, а почему же совершили вот это вот деяние, крайне неблагоугодное, это крайне глупое, с моей точки зрения, деяние взять и свести счеты с жизнью. Вначале нам выбрасывают, что они считали, что стали одержимы демонами, но почему они так решили и что стало отправной точкой, мы узнаем к концу. Все дело в том, что за какое-то время до этих событий к ним на остров приплывал другой корабль, они очень обрадовались, они слушали истории, им рассказали про события в Европе. Очевидно, события Первой мировой войны.
Первая мировая война, потому что там, да, там есть про соответственно, отравляющий газ, там есть про самолеты, они, ну, не про знаю.
Дирижабли.
Что... Да-да-да, дирижабли, про самолеты, то есть вот для них это, ну, вообще было шоком, что там можно сейчас летать по воздуху в машинах, и так далее.
Да, достижения в технологии, да, в химии, вот, пожалуйста, и так далее. Вот вам гигантские завоевания человека в самых разных областях, как тому было сформулировано. И в итоге выясняется, что вот где я с тобой хотел бы поговорить, потому что у меня впечатление было какое, что это притча. Ибо вскоре после того, как они узнали о том, что происходит на Большой Земле, островитяне начали думать про, скажем так, у них то ли начались видения, то ли они действительно начали слышать прилетавшие мимо самолеты. Я склоняюсь все-таки к первому, потому что, я так понимаю, к тому моменту, ну, нужно перепроверить дату написания. Ты сказал, какой?
16-й. 1916 год, это как раз Первая мировая война.
Но она идет. Она вполне себе, да, она в разгаре. Значит, они вполне себе слышали, видели реальные корабли, видели реальные самолеты. И они, вот что самое важное, они не столкнулись живьем. Не было такого, чтобы высадившийся у них на острове экспедиционный корпус, я не знаю, устроил дестрой у них в деревне, начал домогаться женщин, убивать мужчин и так далее. Нет, они просто все начали, они начали слышать все эти звуки самолетов ли, видели корабли крайне необычные для них, ну и в итоге решили свести счеты жизнью. Из-за такого давления, как финальная, да, гласит строка, это были самые счастливые люди на Земле, убитые эхом давно отзвучавших залпов.
Не один, кстати сказать, не один, в общем-то, раз подчеркивается, что это был настоящий рай на Земле, да, то есть там природа и так далее. Вот тут Петр Морозов нам спрашивает вопрос, как же много есть чего почитать, где вы, парни, берете время? Я, Петр, честно говоря, даже не знаю, что тебе ответить. Его у меня нету, но все-таки я выкраиваю. Мне кажется, вот у Миши то же самое. То есть он тоже в проектах и в...
А можно быстрый комментарий, да, такой? Лайфхак. Друзья, заведите книжный клуб, еженедельный или ежемесячный, которому вам нужно читать книжку. Если бы, я повторюсь, если бы Игорь меня не пригласил в этот эпизод передачи, у меня институт так и лежал бы на полке, прочитанный наполовину. А тут был точный момент, которому мне нужно было прочитать целиком, чтобы, ну, не экспертно, но хотя бы осознанно вести беседы про эту книжку. И это мне очень помогло. Игорь, тебе спасибо. Друзья, ставьте дедлайны через книжные клубы.
Да. Спрашивают, что у меня за гость. Я напоминаю, что у меня в гостях видеоблогер Михаил Халецкий, так что welcome его канал в Ютубе, Халецкий. И вы много интересного узнаете для себя. Итак, на самом деле, про Александра Грина ты хотел сказать, ну, хотел спросить, да, 1916 год. На самом деле, вот мне кажется, это очень показательный для гриновского мастерства рассказ. Грин, я уже говорю, я читал этот рассказ уже в начале передачи, рассказывал, что я читал этот рассказ темной ночью, 11 часов вечера, все спят. Значит, одна настольная лампа, и, ну, я так после рассказа с опаской пробирался по темному коридору.
А что, потому... расскажи, поделись, Игорь, что тебя немного напугало? Ты боялся, что услышишь залпы орудий?
Да-да-да, вот ты знаешь, вот это фантомные страхи, на самом деле, идея же, Грин очень часто работает со страхами человека. Он исследует вопросы... почему мы боимся, да, например, крысолов, это там ведь он, страхи обретают плоть крыс, крысы, которые похожи на людей, крысы, которые мимикрируют под людей, и там понятная идея, это написано как раз уже в гражданскую войну, голод, да, и вот этот телефон, даже есть, ну, как бы история, как родилась идея этого рассказа, они ходили с, там, с писателями, бумагу собирать для растопки, попали в банк, где стоял телефон, говорит, а вдруг он сейчас зазвонит, да? И Грину интересно были вот эти идеи страха, откуда они рождаются. И вот фантомность страха, да, то есть фактически люди сошли с ума просто потому, что они не могли себе представить то, с чем столкнуться, да? Они живут в таких идиллических... Там ведь две семьи на самом деле. Они друг с другом там женятся, рожают детей и так далее. И эти дети тоже, соответственно, друг с другом вступают в брак. И все. Там есть Библия. Он, ты помнишь, что письмо написано на первой странице Библии там, да? И так далее. То есть вот на самом деле этот рассказ о том, что страх может... настолько подчинить человека, что может уничтожить его изнутри. И это идея Грина. Вот это вот то, что есть, например, ну, низвержение в Мальстрём. Ну, что страшного в этом рассказе? Но когда ты его читаешь, вот если ты, я расскажу этот сюжет, то, ну, как бы, ну, окей, человек попал и выжил в этой воронке, да, водяной, да, в океане, да, ну и что? Ну, так. Но когда ты читаешь этот рассказ, ты начинаешь физически чувствовать страх человека. И вот этот фантомный страх, борьба с этим страхом, и можно ли преодолеть этот страх, ведь Грин не отвечает на этот вопрос. Он говорит о том, что, во-первых, это, конечно, антивоенный рассказ, безусловно. Да?
Да,
это
конечно, рассказ да. такой... Антимилитаристский.
Да. Да, потому что на самом деле он говорит, что, по сути, ведь уничтожение человека человеком, да, и порождает... то есть ненависть может стать абсолютно осязаемой, даже если у нее нет выражения материального. Да? Даже если люди не видели эти корабли и никто не летал. Они начинают летать в их воображении, они слышат взрывы, они даже видят всадника, да, где-то, который ускакал. Кто, где, какой всадник? Никто же не знает. Да? Вот, пожалуйста. Да? Тебе не страшно было? У тебя, ну, буквально у нас минута.
Скорее нет, повторюсь, для меня это в большей степени притча и новый для меня рассказ, и я, наверное, должен больше почитать про то, что писали наши авторы, да, что писалось на русском языке во времена Великой войны.
Да, но в любом случае, мне кажется, что и Стивен Кинг, и Александр Грин как раз задают нам сложные вопросы, а что делают нас людьми вообще, что, ну, что такое человечность? как мы можем реагировать на это, и что такое страх, и готовы ли мы противостоять страху или подчиниться ему и уничтожить себя. И, ну, ответы не самые очевидные, ответы предстоит нам всем самим давать. Миша, большое спасибо, что пришел сегодня. Напоминаю, Михаил Халецкий у меня сегодня был в гостях. Мы говорили про новый роман Стивена Кинга «Институт» и рассказ Александра Грина «Отравленный остров». Я желаю вам здоровья, дорогие друзья. Я также призываю вас в том, чтобы вы поддержали наше служение Теос Медиа. Ссылочку на пожертвование вы можете найти в описании к видео. До свидания. И каждый понедельник в 16:00 мы говорим о книгах. До свидания.
Спасибо.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.